Раз весною 1834 года пришел я утром к Вадиму, ни его не было дома, ни его братьев и сестер. Я взошел наверх в небольшую комнату его и сел писать. Дверь тихо отворилась, и взошла старушка, мать Вадима. Шаги ее были едва слышны. Она подошла устало, болезненно к креслам и сказала мне, садясь в них: «Пишите, пишите». Я пришла взглянуть, не воротился ли Вадя. Дети пошли гулять, внизу такая пустота. Мне сделалось грустно и страшно. Я посижу здесь, я вам не мешаю, делайте свое дело. Лицо ее было задумчиво. В нем яснее обыкновенного виднелся отблеск вынесенного в прошедшем и та подозрительная робость к будущему, то недоверие к жизни, которое всегда остается после больших, долгих и многочисленных бедствий. Мы разговорились. Она рассказывала что-то о Сибири. «Много, много пришлось мне перестрадать». «Что-то еще придется увидеть», — прибавила она, качая головой. «Хорошего ничего не чует сердце». Я вспомнил, как старушка, иной раз слушая наши смелые рассказы и демагогические разговоры, становилась бледнее, тихо вздыхала, уходила в другую комнату и долго не говорила ни слова. «Вы», — продолжала она, — «и ваши друзья, вы идете верной дорогой гибели. Погубите вы Вадю, себя и всех. Я ведь и вас люблю, как сына». Слеза катилась по исхудалой щеке. Я молчал. Она взяла мою руку и, стараясь улыбнуться, прибавила: «Не сердитесь, у меня нервы расстроены. Я все понимаю. Идите вашей дорогой, для вас нет другой, а если б была вы, все были бы не те. Я знаю это, но не могу пересилить страха, я так много перенесла несчастий, что на новые не достает сил. Смотрите, вы ни слова не говорите Ваде об этом, он огорчится, будет меня уговаривать. Вот он!» — прибавила старушка, поспешно утирая слезы и прося еще раз взглядом, чтоб я молчал. Бедная мать, святая, великая женщина. Пророчество ее скоро сбылось. По счастью, на этот раз гроза пронеслась над головой ее семьи, но много набралась бедная горя и страху. «Как взяли?» — спрашивал я, вскочив с постели и щупая голову, чтобы знать, сплю я или нет. Полицмейстер приезжал ночью с квартальными и казаками. Часа через два после того, как вы ушли от нас, забрал бумаги и увез Николая Платоныча. Это был камердинер Огарева. Я не мог понять, какой повод выдумала полиция. В последнее время все было тихо. Огарев только за день приехал, и отчего же его взяли, а меня нет? Сложа руки, нельзя было оставаться. Я оделся и вышел из дому без определенной цели. Это было первое несчастье, падавшее на мою голову. Мне было скверно, меня мучило мое бессилие. Бродя по улицам, мне, наконец, пришел в голову один приятель, которого общественное положение ставило в возможность узнать, в чем дело, а может и помочь. Он жил страшно далеко, на даче за Воронцовским полем. Я сел на первого извозчика и поскакал к нему. Это был 7:00 утра. Года за полтора перед тем, познакомились мы с В. В. Василий Петрович Зубков, крупный московский чиновник. Это был своего рода лев в Москве. Он воспитывался в Париже, был богат, умен, образован, остер, вольнодум, сидел в Петропавловской крепости по делу 14 декабря и был в числе выпущенных. Ссылки он не испытал, но слава осталась при нем. Он служил и имел большую силу у генерал-губернатора. Князь Голицын любил людей со свободным образом мыслей, особенно если они его хорошо выражали по-французски. В русском языке князь был не силен. В. был лет 10 старше нас и удивлял нас своими практическими заметками, своим знанием политических дел, своим французским красноречием и горячностью своего либерализма. Он знал так много и так подробно, рассказывал так мило и так плавно. Мнения его были так твердо очерчены, на все был ответ, совет, разрешение. Читал он все. Новые романы, трактаты, журналы, стихи. И сверх того сильно занимался зоологией, писал проекты для князя и составлял планы для детских книг. Либерализм его был чистейший, трехцветной воды левого бока между Могеном и генералом Ламарком. Его кабинет был увешан портретами всех революционных знаменитостей от Гэмпдена и Бальи до Фиески и Арман Кареля. Целая библиотека запрещенных книг находилась под этим революционным иконостасом. Скелет, несколько набитых птиц, сушеных амфибий и моченых внутренностей набрасывали серьезный колорит думы и созерцания на слишком горячительный характер кабинет. Мы с завистью посматривали на его опытность и знания людей. Его тонкая ироническая манера возражать имела на нас большое влияние. Мы на него смотрели как на делового революционера, как на государственного человека в будущем. Я не застал В. дома. Он с вечера уехал в город для свидания с князем. Его камердинер сказал, что он непременно будет часа через полтора домой. Я остался ждать. Дача, занимаемая В., была превосходна. Кабинет, в котором я дожидался, был обширен, высок и в нижнем этаже. Огромная дверь вела на террасу и в сад. День был жаркий. Из сада пахло деревьями и цветами, дети играли перед домом, звонко смеясь. Богатство, довольство, простор, солнце и тень, цветы и зелень. А в тюрьме-то узко, душно, темно. Не знаю, долго ли я сидел, погруженный в горькие мысли, как вдруг камердинер с каким-то странным одушевлением позвал меня с террасы. «Что такое?» — спросил я. «Да пожалуйте сюда, взгляните». Я вышел, не желая его обидеть, на террасу и обомлел. Целый полукруг домов пылал, точно будто все они загорелись в одно время. Пожар разрастался с невероятной скоростью. Я остался на террасе. Камердинер смотрел с каким-то нервным удовольствием на пожар, приговаривая: «Славно забирает. Вот и этот дом направо загорится, непременно загорится». Пожар имеет в себе что-то революционное. Он смеется над собственностью, нивелирует состояние. Камердинер инстинктом понял это. Через полчаса времени четверть небосклона покрылась дымом, красным внизу и серо-черным сверху. В этот день выгорело Лефортово. Это было начало тех зажигательств, которые продолжались месяцев 5. Об них мы еще будем говорить. Наконец приехал и В. Он был в ударе, мил, приветлив, рассказал мне о пожаре, мимо которого ехал, об общем говоре, что это поджог, и полушутя прибавил: «Пугачевщина-с, вот посмотрите, и мы с вами не уйдем, посадят нас на кол».